Добрый вечер, дорогие женщины. И смотрите, я хочу отметить определенные грабли, на которые мы все наступаем. Все, я имею в виду, все выходцы из нашей доисторической родины. Жизнь была непроста. И люди все время были заняты решением проблем. Я замужем за израильтянином, и через какой-то срок нашей семейной жизни он мне сказал: «Знаешь, ты и большинство выходцев из России, которых я знаю, вы убиваете полжизни на решение проблем, которые еще не наступили». И я рассмеялась. С тех пор я не раз говорила это высказывание многим своим знакомым, которые выехали из бывшего Советского Союза и их детям. И люди тоже всегда усмехались, потому что, что называется, муж попал в яблочко. Мы заранее готовы к труду и обороне. А то, что может быть такой несчастный случай, что вообще все будет гладко и не понадобится наша готовность, мы даже не перенимаем в учет. И живем точно по высказыванию Марка Твена. У меня в жизни было очень много сложностей, и часть из них действительно произошла. То есть мы тратим кучу жизненной энергии на решение вот всех этих проблем, которые еще не наступили. Для того, чтобы объяснить, про что я говорил, я хочу рассказать. У одной моей знакомой много лет не было детей. Ну, лечение туда-сюда, родились близняшки девочки. И эту историю я слышала от самой этой женщины. Муж зашел ее проведать после родов, мазалтов, смотрит на две кроватки эти, говорит: «Господи, уже две квартиры для женихов придется покупать». Так вот, если в этот момент, Господи, какое счастье упало с неба, наконец-то есть дети, столько пережить. Вместо благодарности Всевышнего у человека в мозгах возникает мысль: где же я возьму деньги на две квартиры, когда они вырастут, и их замуж надо будет выдавать, то что-то внутри, в мозгах у людей, которые могут мыслить таким образом, настроено не здорово. То есть то, что нужно сделать для того, чтобы помочь нашим детям не наступать на грабли, это попробовать перевести перенастройку мозга. И вот девушка, парень стали невестой, женихом. Не надо сразу доносить до них все жуткие сложности, с которыми они столкнутся в семейной жизни. Давайте немножко порадуемся. И это известно, что радость открывает закрытые ворота. То есть, если мы себе скажем: «Боже, какое счастье! Сказано, что шидух – это, так сказать, шидух, дошедший до завершения, это такое же чудо, как то, что перед нами раскрылось Красное море при выходе из Египта». Это наши мудрецы говорят. Так вот, что сделали евреи, когда они вышли по суху из Красного моря, все их враги утонули? Первым делом они стали говорить шира, то есть песнь, прославляющую Всевышнего. Для того, чтобы человек мог прославлять Всевышнего в песне, ему нужно себя порадовать. Пусть даже искусственно. Для этого женщины захватили с собой барабаны, чтобы петь и танцевать под музыку. Правильно, там говорится, что барабаны были для того, чтобы заглушить голос женщин, чтобы мужчины не слышали. Но музыка должна была вызвать душевный подъем. Потому что у наших праотцов в Египте было еще очень много забот. А как они дальше в пустыне пойдут? А что они будут есть? Что они будут пить? Но в момент, что они прошли, они остановились восхвалить Всевышнего. Так вот, когда... Давайте приучим себя. И это непросто. Когда у нас происходит в семье какое-то радостное событие, давайте остановимся и порадуемся, и возблагодарим Всевышнего. Правильно, родился ребенок, ему придется вставать по ночам. Сделали шидух, придется откуда-то раздобыть деньги. Мальчик поступил в ешиву, нужно будет быть на связи с его учителями, держать руку на пульсе, контролировать. То же самое с девочкой, которая поступила. То есть всегда будут какие-то сложности. В жизни вообще много сложностей. Вопрос, на что мы смотрим и умеем ли мы не бежать к решению проблем и сложностей до того, как мы порадуемся. Теперь, почему это так важно? Потому что настрой влияет на то, как человек живет. Если наши дети приходят к браку с радостью, то эту радость они приносят в свой дом. Радость помогает справляться с сложностями. Если наши дети настроены на «будет трудно», непременно будет еще труднее. Потому что когда мы видим в замужестве, в рождении детей, в семейных праздниках серию проблем, которые надо решать, вот начинается цепочка проблем, то у нас с самого начала подход ко всему этому с тяжелым вздохом. И я сейчас процитирую место из Талмуда, которое звучит так. Когда человек, я не помню точно, где это сказано, но когда человек приходит и благодарит Всевышнего за то хорошее, что он для него делает, как бы на небесах откликаются. Ты думаешь, это хорошее? Вот мы тебе с небес покажем, насколько может быть хорошо. И человек получает еще более хорошее. А когда человек все время в беспокойстве, все время недоволен, все время в себя жалеет, как бы говорят ему с небес, ты думаешь, что это плохо, ты еще не понимаешь, что такое плохо по-настоящему. Так вот, поэтому нас учат, что один из способов бороться с трудностями, сложностями, тяжелыми обстоятельствами, даже болезнями, это сохранять оптимистическое состояние. А как человек может сохранять оптимистическое состояние? Тем, что он смотрит на то, что есть хорошее в этой ситуации. И чем больше хорошего он может найти даже в сложной и трудной ситуации, тем больше у него растет оптимизм, тем больше у него есть сил себя и своих окружающих настроить правильно, и тем больше шансов, что состояние улучшится, что ситуация приобретет какое-то более положительное решение и так далее. Я не говорю, что все всегда. Вот я скажу спасибо тебе, Всевышний, за то, что мне нужно выплатить долг 80 тысяч шекелей, и они мне упадут с небес, да еще и с процентами. Но если я внутри себя думаю, все-таки, слава Богу, так, хоть и такой огромный долг, нам есть на что жить, нет опасности, что нас выгонят на улицу, дети не ходят оборванными, мы питаемся скудно, а мы бы питались лучше, если бы у нас долгов не было, но мы не умираем с голода, слава Богу, и все-таки можем сделать шаббат так, что все встают из-за стола, что не только сыты, но и было вкусно и хорошо. Это один настрой. И с таким настроем человек говорит себе, окей, я... Нужно задуматься, как, но с Божьей помощью можно составить план, как я тут займу, тут возьму дополнительные часы работы, тут то, тут это, и рассчитаюсь с долгом. А если все, жизнь закончилась, у нас такие долги, в этой жизни из-за этого все плохо, жить не стоит, все равно всю жизнь будем платить, всю жизнь будет плохо. Так это у нас нет никаких духовных сил для того, чтобы как-то приподняться над собой и решить проблему. И вот это вот постоянно депрессивное состояние, не дай Бог, передается детям с самого начала. Поэтому чем оптимистичнее мы научим себя подходить к жизни, тем лучше в жизни будет нашим детям, не только нам, а нашим детям. Теперь очень многие мне могут сказать, откуда мне взять вот этот вот положительный взгляд на жизнь, если меня к этому не приучили. Так вот, я очень советую. С самого раннего возраста, и это можно делать и в взрослом возрасте тоже, одна из моих старших внучек родилась девочкой с вот таким вот супер отрицательным характером. Все плохо. Кроме того, толстенькая, неуклюжая, стеснялась в детском обществе, я предполагаю, что, может быть, и дразнили, и так далее. И мама решила решать проблему. Как она ее решала? Можно, конечно, было девочку посылать кучу специалистов и кое-что в этом отношении делали. Но главное решение мамы было такое. Мы каждый день ищем, что было хорошего в этот день. А теперь, а когда мы занимаемся этим поиском, естественно, в то время, когда дети готовы вести разговоры, а когда дети готовы вести разговоры, когда их укладывают спать, потому что когда мы говорим про маленьких детей, 5-6 лет, им в постели идти не хочется. Так вот, она садилась возле кровати. Женщина, полсекунды, я говорю, я делаю перерыв у себя в звуке и говорю,
Спасибо большое, Рабанит Цепора. Пока я приглашаю женщин обратить внимание на чат, только что я отправила ссылку и призыв, как Галит обычно к вам обращается, поддержать наши уроки, материально поддержать вот эти вот встречи с Рабанит Цепорой Харитан. Любая сумма абсолютно будет принята с большой благодарностью. Большое-большое вам спасибо, если вы поучаствуете.
окей, женщина, и я вернулась к вам. Так вот, садилась она возле кроватки и говорила, дочке, значит, давай обсудим, что было хорошего сегодня. И ответ ребенка был ничего, ничего хорошего нет. Тогда моя невестка поняла, что так не пойдет, и стала, а знаешь, раз так, я тебе расскажу, что сегодня было хорошее. И она старалась рассказать ей что-то про меня, про нее. Вот мне сегодня было очень хорошо, потому что ты, моя любимая девочка, там помогла мне сделать то-то и то-то. Быстро собралась в садик, а потом и в первый класс школы, убрала за собой посуду в умывальник. То есть она искала, что та делала хорошо и рассказывала, какую радость ей это доставило сегодня. Постепенно другие дети, а их там уже было несколько, стали просить, что они тоже так хотят. И вот все вечером пытались вспомнить, что же сегодня было хорошего, а потом перед крият-шма все вместе благодарили Всевышнего за то, что у них был такой хороший день. Я должна сказать, что если я расскажу вам про окончательные результаты этой работы, вы мне скажете, что я рассказываю какую-то сказку. Потому что сегодня она молодая женщина, которая уже 2 года замужем, очень счастливая, очень довольная, умеющая радоваться жизни. Я не скажу, что это была единственная вещь. Но то, что родители дома настраивали, давай искать хорошее. Во-первых, это помогает самим родителям. Во-вторых, это, безусловно, прекрасное воспитание для детей. Так вот, это не поздно сделать в любом состоянии и в любом возрасте. И когда человек ищет что-то хорошее, он найдет. А если мы, наоборот, люди, у которых на каждое решение проблемы найдется новое, и какое решение человеку не предлагают, я иногда, когда я работаю с такими людьми, нам в свое время сказали, если подняли 3 решения какой-то проблемы, и тебе человек на все говорит «да, но», он не заинтересован решить проблему. Если он ищет «почему нет», то он заинтересован удержать эту проблему. Почему он заинтересован удержать? У него на это есть свои психологические причины, я в это сейчас не хочу вдаваться. Но вот это вот боя лыкол питарон, проблема для каждого решения, это очень заметно по жизни. И с этим подходом люди никогда не смогут быть довольны и счастливы, потому что я берусь найти проблему или что-то такое, чем быть недовольным в любом состоянии. Так вот, для того, чтобы избавиться от этой привычки, необходимо упражнять себя и всю семью. И сперва внутри есть вот такой вот циничный голос. Подумаешь там, так вот, это решилось, но есть же вокруг столько проблем. Да, но это решилось. Давайте за это скажем спасибо. Так вот, когда в наш дом входит новый член семьи, невестка, зять, они, наши дети, входят в новые семьи, я ручаюсь заранее, не зная ни одну невестку, ни одного зятя, ни одну свекровь, ни одну тещу, что я берусь у всех найти недостатки и проблемы. В этом доме недостаточно чисто, а в этом доме такая аптечная чистота, пошевелиться невозможно, ни до чего дотронуться невозможно. В этом доме едой вообще не занимаются. Тут ничего интересного, только бы встать и поесть. А вот в этом доме еду превращают в культ, а в нашей семье к еде относились просто. Это один взгляд наш. И с этим взглядом люди никогда в жизни не смогут быть довольны. А есть другой взгляд на жизнь. Давайте познакомимся с чем-то новым. Новое, оно непривычное, но кто сказал, что оно хуже привычного старого? В нашем доме так не принято, но вполне может быть, что в каких-то других домах это принято. Теперь, даже когда мы сталкиваемся с явными недостатками второй стороны, ну не только же недостатки есть у этих людей. Так вот, чем больше мы учимся смотреть на хорошее, тем больше эти люди меняются, потому что в них теперь видят что-то хорошее. Есть знаменитая история, которую рассказывают про Ари Акадош, законодателя современного, как бы сказать, сегодняшнего направления каббалы. Лурьянская каббала, то, что называют, это Ари Акадош из Цфат. Так вот, говорили про него, что он на лице у человека может прочесть его грехи, его судьбу, его исправление и так далее. И люди к нему с этим приходили. И пришел к нему один мужчина, который пожаловался на свою горькую судьбу. Он женился на женщине, которая, простите за грубое выражение, обычно стараюсь не пользоваться, но тут не, иначе не скажешь, которая просто стерва. Все, что можно, любую гадость, которую она ему только может сделать, она старается делать всеми силами, его жизнь с этой женщиной просто ужасна. Что он может сделать? Смотрит на него Ариакадош, вглядывается в его лицо и говорит ему: послушай, эта женщина, она твой тикун, твое исправление. Вот все, что ты здесь страдаешь, это тебя очищает от грехов, которые накопились там на твоей душе еще с прошлых поколений. И чем больше ты от нее страдаешь, тем больше открыт твоей душе путь в рай. Ну, загорелся наш товарищ. Исправление – это великая вещь. И с тех пор, когда жена на него орала, вместо того, чтобы ей отвечать, драться с ней, грубить ей, обзывать ее, он помалкивал. А когда она что-то просила, пусть даже очень некрасиво и раздраженно, он это делал. Прошло несколько недель такого странного в глазах жены поведения, и она ему в конце концов кричит: да что с тобой случилось, что ты вот так себя ведешь? Он ей говорит: Ариакадош сказал мне, что ты являешься моим тикуном, то есть моим исправлением. Чем я от тебя больше страдаю, тем больше у меня места в райском саду. Вау! Я же вам сказала, недаром я сказала, что она была стерва. Она сказала: ни за что. За мой счет ты место в Ганедене не получишь. И с этого дня вместо того, чтобы орать на него, она ему назло старалась выполнять его просьбы, помалкивать и разговаривать с ним красиво. Прошло так несколько недель, дома тишина и благодать, но что ж будет с будущим миром и с райской жизнью? Напуганный наш товарищ побежал опять к Ариакадош и говорит ему: так и так, жена, значит, начала себя вести хорошо. Что же будет с моим искуплением? Улыбнулся Ари и сказал: все, завершилось твое искупление. Так вот теперь пусть у тебя будет рай и тут, и там. Так вот, это, конечно, красивая притча, не знаю, или это действительно было, но, как любит говорить мой муж, хорошая история не всегда должна быть истиной во всех деталях. Но совершенно ясно, что даже если в наш дом, допустим, зашел человек невоспитанный, и нас его речь коробит, если мы продолжаем разговаривать вежливо, не повышаем голос, не ругаемся, то довольно быстро он начинает, с другой стороны, не обижаемся, не плачем и не позволяем ему почувствовать, что ему удается нас задеть и оскорбить, то он очень быстро почувствует, что стиль речи здесь не подходит. Надо искать какой-то другой. Теперь я сразу же говорю, как я говорю всегда, я говорю о психически нормальных людях. Если человек абьюзер по своей психологической природе, то я не берусь отвечать, что хорошее отношение к нему поможет ему избавиться от абьюза. Но нормальный человек постепенно сбрасывает с себя шелуху и учится вести себя нормально, как говорят наши мудрецы, кемаим паним эл паним, как воды лицом к лицу. То есть в воде отражается наше лицо и наше поведение. Так когда мы повернутые лицом с улыбкой, то постепенно нам начинает отражаться улыбка. Когда наши дети войдут в чужой дом с пониманием, что в этом доме их примут хорошо, хотя бы первое время с ними будут стараться вести себя вежливо, гостеприимно, приятно. Если мы будем это подчеркивать в их глазах, есть шансы, что они вернут таким же поведением, и что отношения начнут строиться хорошими, добрыми, теплыми. Естественно, если мы с самого начала будем предупреждать, а ты... знаете, пример, который я видела у родственников, и это было ужасно. Значит, их сын женился на девушке, у которой был целиак. Так? Так мама ее с самого начала ей сказала: они не те люди, которым можно доверить такую тайну. Ты им ничего про это не говори, а то они будут считать, что сын женился на девушке второго сорта. И вот эта тайна, и то, что ее настроили против родни мужа еще до того, как она вышла замуж, привела к целой куче проблем в семье, и, к сожалению, это все-таки закончилось разводом, от которого мама пыталась спасти предупреждением. То есть мама боялась развода на этой почве и заранее настроила на возможную программу развода. И, к сожалению, он произошел. А если бы это шло по системе, наверное, и в этой семье есть какие-нибудь проблемы, как у всех нормальных людей. И если ты скажешь, что тебе нужна особая диета, и постараешься их не затруднять и приходить со своими булочками, которые без глютена, то, видимо, им не будет мешать, что ты не будешь есть какие-то вещи. Она бы вошла в этот же дом совсем по-другому. И очень часто родители даже не понимают, я об этом говорила в прошлый раз. Пожалуйста, есть конфликт не между мехутамим в процессе шидуха, подготовки к свадьбе, конфликты вокруг денег, конфликты вокруг того, как должна быть свадьба, какие-то непонимания. Не надо до детей доносить это и говорить: вот что за люди, родители твоего жениха, твоей невесты. Мы увидели какое-то поведение зятя или невестки, которое нам не нравится. Не надо открывать глаза нашим детям. Если они ничего этого не увидят, и им это не будет мешать, значит, для них это не проблема. А если им это будет мешать, то они это увидят сами. Но наша задача уменьшить проблему, а не увеличить ее. И я хочу сказать, на протяжении долгих лет работы я убедилась в одной вещи. Когда ко мне приходят клиенты и что-то рассказывают, Одна из вещей, которые я пытаюсь сделать, насколько возможно, не во всех случаях, это нормализировать ситуацию, скажем это так. То есть, да, у вас такое происходит, смотрите, это происходит в большом количестве домов, это решаемо, это не так страшно. Есть тут какие-то вещи, которые вы не знаете, не умеете, можно... Так, это нормально. Есть вещи, про которые я не говорю, что они нормальные. Если это связано с каким-нибудь, не дай бог, с каким-нибудь насилием, извращениями и так далее. Но большинство семейных проблем, они гораздо меньше, если их не раздувать, а наоборот сказать «так нормально». Когда человек слышит, что «так нормально», окей, так тут никто с ума не сошел, в том числе и я не такая дура или дурак, что не увидели что-то очень ненормальное. Я нормальный человек. Значит, я научусь жить с этой нормальной проблемой, и мы вместе ее как-то будем решать. Так вот, как родители, повторяю, понятно, что если речь идет об извращении, о насилии, то мы должны предупредить наших детей, что так не нормально. Но если мы были свидетелями ссоры, в которой, скажем так, конечно, наша душа на стороне нашего ребенка, но если мы немножко помолчим и немножко подумаем, то мы честно скажем себе, что из-за таких вещей очень многие люди ссорятся, а не только мой сын с этой девушкой или моя дочь с этим парнем, а и так нормально, то нам будет легче поддержать собственных детей и позволить им легко пройти вот эту вот сложную ситуацию. Но для этого, повторяю, мы все это должны говорить самим себе. И поэтому вот это вот упражнение благодарности, упражнение видеть хорошее, это такая гимнастика мозговая, которую, может быть, важнее делать, чем утреннюю гимнастику. И все люди говорят, что когда они это начинают делать регулярно, отношения улучшаются. Да, это скучно каждый день искать, за что поблагодарить, отмечать какие-то хорошие вещи и так далее. Но я предлагаю задуматься, с какой скоростью мы находим недостатки и вещи, за которые можно покритиковать. Да, конечно, можно сказать, что они мозолят глаза. Но это все зависит от того, куда глаза направлены. Если глаза направлены на то, что я хочу ценить и благодарить, то мне так же легко будет найти вещи, за которые можно поблагодарить, как сегодня мне легко найти вещи, за которые можно покритиковать. И уж во всяком случае, даже если я переполнена критикой, давайте постараемся не критиковать вслух родных, на второй стороны, самих мужей, жен. И теперь Я хочу добавить одну фразу по поводу критики. Люди выросли в убеждении, что критиковать надо для того, чтобы человек знал, какие ошибки ему надо исправить. Нас так воспитывали, и у людей это очень привилось. Но я рекомендую любому человеку, который верит в эту теорию, проверить собой, сколько вещей, за которые его критиковали, он исправил и изменил на положительную привычку. Гарантирую, что математика будет не в пользу количества критики, которые мы опускаем на чужие головы или которые опускались на нашу голову. Потому что критику обычно очень хочется пропускать мимо ушей. Человек всегда с ней чувствует неприятно, а поэтому она не работает. А вот когда мы вместо того, чтобы давить на слабые кнопки и тем самым разрушать контакт с человеком, мы нажимаем на сильные кнопки, и поднимаем уверенность в человека в самом себе и в своих родных и близких, то большинство семейных проблем могут решиться без вмешательства психолога. А если это не получается, то, может, этому действительно надо учиться при помощи психолога или семейного консультанта. И поэтому, если мы, как родители, хотим помочь детям, чтобы была другая жизнь, давайте, да, при всей наивности учить время от времени вынимать розовые щеки. Очки из кармана и смотреть через розовое стекло. Гарантирую, что все равно есть вещи, которые будут видны в истинном свете. И именно там действительно находятся серьезные проблемы. А маленькие конфликты решаются сами собой от положительного взгляда на жизнь. До сих, если есть вопросы, я с удовольствием на них отреагирую.
Спасибо огромное, Рабанит Цепора. Да, есть в чате, вы видите вопросы?
О, тут замечательно. Вы наверняка согласитесь, что сначала корона, затем война и материальные трудности все больше за последние годы. Поэтому сложно порой быть на психологическом подъеме. Особенно, если есть еще семейные трудности. Но я научилась. Дневник благодарности веду последние 1,5-2 года. Второе, я абсолютно согласна. Иногда есть время для грусти. Мы не можем быть всегда на позитиве и на веселье. То есть, когда ты понимаешь, что это иногда, это нормально. 100%, я извиняюсь, кто 7 октября мог сказать в этом году, ах, у нас Симхат Тора, давайте радоваться от всего сердца, а то, что там происходит, нас это не задевает. По-моему, он абсолютно ненормальный. Конечно, бывают поводы быть расстроенными, огорченными и так далее. Но вы знаете, даже вокруг этой жуткой войны и то все абсолютно говорят, что есть куча вещей, за которые можно поблагодарить. Что же уже говорить о менее трагических вещах? Тут есть вопрос. Скажите, пожалуйста, раньше критика работала, я имею в виду лет 50 и раньше. Критика может работать и сегодня. Вопрос, в какой форме она преподносится. Есть такое замечательное понятие в мусаре, в моральном учении, «гадлута Адам». Такому человеку, как ты, не подходит вести себя таким образом. В свое время Ешиват Слободка, во главе которой стоял Рав Цви Натан Финкель Зацал, создал именно такое отношение у бахурей Ешивот. Вы такие уважаемые, такие достойные, что вы не можете себя вести таким образом. Если это случилось, это пятно, которое вы с себя должны снять. Вся Торат Хасидут построена на том, что еврейская душа, она хорошая, возвышенная. Поэтому, когда человек грешит, он замазывает свою душу и сам ищет этого исправления. Это критика, которая работает всегда. И в Торе написано «Гухех, тухех, это митеха». Выскажи критику ближнему своему и не возлагай на него грех. Вопрос только, или я этой критикой его растаптываю и говорю, каким ничтожеством является этот человек, даже не пользуясь словом «ничтожество», или я, наоборот, помогаю ему увидеть себя более позитивно и исправить свои ошибки, которые мешают этому положительному взгляду. Есть еще вопросы, Мирьям?
Я видела здесь вопрос в чате, но он куда-то исчез. Если
да,
это случайно,
я не
напишите.
Знаю, или женщина сняла это, или...
Я тогда добавлю от себя вот этот вопрос, который был про критику. Но бывает, что не критика выглядит как советы, а советы непрошенные, не все любят. И вот эти советы с целью улучшить, они воспринимаются именно как критика, и идет обратная реакция. И
Я с вами абсолютно согласна. И соответственно.
Соответственно, вопрос, нужно ли вообще давать советы, если их не спрашивают, чтобы это не выглядело как критика?
Мирим, вы знаете, я думаю, что можно спросить человека. Скажи, ты заинтересован услышать, что бы я сделала в этой ситуации, как бы себя повела и так далее? Если говорят, ну скажи, то я не критикую, я отвечаю на то, что у меня попросили. И если говорят, нет, не надо, я сам справлюсь, то даже если я глубоко убеждена, что я полностью этим советом могу изменить жизнь человека, я предлагаю его оставить в своем кармане.
Очень мудро. Вот пришло снова нам в чат сообщение.
Окей. Я сильно обожглась в первом браке, во втором все хорошо, слава Богу, но я переношу свои травмы на свою дочку во время шидухим сегодня. Как быть, как вести себя? Во-первых, если я чувствую, что это мешает и мне, и дочке, может, нам вместе стоит с кем-то посоветоваться и обсудить, что страхи мамы из-за того, что она сама пережила, что из них релевантно для дочери сегодня, а что нерелевантно. Но маме нужно какое-то успокоение и утешение. То есть, когда есть травма, то ее нужно лечить, с этим ничего не поделаешь. Можно не совсем по теме. Если кто-то из родителей, не дай бог, умирает, свадьбу откладывают на какое время? Смотрите, вопрос, или дата свадьбы была уже назначена или нет. Если еще не назначили, то откладывают хотя бы, пока кончится первый месяц траура. Если это происходит, когда уже назначена дата, обычно свадьбу отменяют, то есть не отменяют, а откладывают, только если, не дай бог, у жениха или у невесты умер кто-то из родителей, и жених и невеста еще посреди траурной недели. Так до конца траурной недели откладывается свадьба. А дальше во всех таких случаях необходимо посоветоваться с раввином, какие траурные обычаи должны соблюдаться, на каком уровне, какими родственниками и так далее. То есть тут нету общего указания, а это каждый раз отдельный вопрос.
Вопросов больше нет.
Окей.
Спасибо вам огромное. Нет, секунду.
Вот вылез у нас еще один вопрос.
Давайте, да.
Мой муж в плохих отношениях с моей семьей. Полностью не переносят друг друга. Тещу просто видеть не хочет. Живем отдельно, у нас ребенок. Моя мама уже не верит в этот брак. Как можно уладить эту ситуацию? Можно ли? У мамы были ожидания, которые мой муж совсем не оправдал. Его родители знали, что он такой, но скрыли. Я пытаюсь держать этот брак, так как есть ребенок. Уважаемая женщина, которая задала вопрос, мой вопрос такой. Кто не верит в этот брак? Если ваша мама, то вы можете налаживать отношения. Если вы не верите в этот брак, и то, что его родители скрыли, что он такой, по вашему письму, я не знаю, как он, и для вас это нетерпимо, тогда вопрос, надо ли этот брак сохранять. Но если это проблема мамы, то не ваша мама вышла замуж за вашего мужа, а вы. То есть, как на вас это влияет, это самое главное в этой ситуации. И очень важный вопрос тут. То есть получается, что все время нужно реагировать положительно и думать положительно. А так вообще возможно, если мы снимем слова «все время», то возможно. Потому что, безусловно, есть вещи, которые хотя бы в первую секунду на автомате вызывают у нас отрицательную реакцию. Но если вместо того, чтобы делать себе, почему я всегда не могу на все смотреть положительно, я разберусь со своими отрицательными реакциями внутри себя, что именно у меня это вызывает, почему я так реагирую, то я думаю, что почти в каждой ситуации я смогу найти хотя бы капельку положительного.
Вижу много благодарностей и присоединяюсь к каждому сказанному благодарному слову. Спасибо вам огромное, Рвани Цепора.
И вам также. Всего хорошего всем. И, дорогие женщины, я себе это тоже напоминаю ежедневно. И у меня тоже бывают моменты, когда из меня прут отрицательные реакции. Но я умею хотя бы в последние годы, я стараюсь их удержать внутри и прикусить язычок, пока я не обдумаю свою реакцию на это. И это работа, это постоянная работа, и дай нам Бог в ней удачи, потому что это очень улучшает нашу жизнь. Всего хорошего всем, и до свидания, до следующего раза, и спасибо Мирьям, которая взяла на себя подменить мою постоянную ведущую. И спасибо Галит, которая предложила эту тему. Всего хорошего всем и до свидания.